но мы просто об этом не знаем. Мы просто не осознаем себя абсолютом. Мы просто не можем пользоваться всем тем, что в нас заложено. И это, в общем-то, основная задача йоги, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле. Так вот, для того, чтобы облегчить нам эту задачу, чтобы мы действительно вспомнили, кто мы есть на самом деле, для того, чтобы мы открыли весь тот потенциал, который в нас заложен, время от времени абсолют, да, абсолют, приходит на эту землю в форме человека, проживает здесь славную жизнь и после себя оставляет некие методы. И эти методы помогают там миллионам, тысячам других людей быстрее осознать свое истинное, ну как бы, я, свою истинную природу. И вот как раз, когда абсолют приходит в теле человека, это и является учителем. Иногда возникает вопрос, ну как это так, абсолют, он такой огромный, такой ого-го, да, вот, а взял и в теле человека пришел, а человек такой маленький, да. Ну абсолют, он на то и абсолют, что он может делать все, что угодно. Если он захочет, да, он абсолют бесконечен, но если он захочет, он сожмет себя до размеров конечного человека, придет и начнет говорить с нами на понятном для нас языке. Значит, существует такой анекдот в Индии, что если бы абсолют решил преподавать йогу коровам, он бы пришел в форме коровы и мычал бы им, значит, соответственно, чтобы все поняли. А если же абсолют приходит к людям, то он приходит в теле человека. Как правило, рождается как обычный ребенок. И затем просто живет, просто наблюдает, ага, что здесь, в общем-то, творится. Ага, здесь, например, скажем, сила заблуждения в этих вопросах достаточно сильная. Значит, надо дать такую практику, чтобы быстрее выйти из этого заблуждения. Таким образом, было получено знание йоги. Поэтому, когда сейчас я вижу на древних текстах, копирайт стоит, что все права защищены, там текст какой-нибудь, значит, древний какой-нибудь там тантра древняя, раз, и внизу копирайт. Это, знаете, это у меня вызывает истерический смех. То есть, такое мог сделать только, копирайт на все эти священные тексты может поставить только сам Господь Бог, больше никто. По этой причине, единственное, ну как вот, скромную роль на себя человек может, он может перевести текст. Вот я некоторые тексты перевожу и говорю, вот текст там такой-то, такой-то перевел, ну, значит, и нескромно, там, в один запорожец, но, опять же, перевести это мало, надо дать еще ключи понимания. Ну, и традиция Ананда с вами. Кстати, наша традиция называется Ананда с вами. Вот все. А сказать, что это я написал текст, или это текст мой, все, все права защищены, что если кто-то его перепечатает, не дай бог, все, значит, я там в судебном порядке буду преследовать, это с точки зрения, знаете, самой сути вопроса, кажется, ну, просто смешным. Но вернемся мы. Так вот, все знания, которые мы имеем, пришли от учителя. И самый высший учитель, это сам абсолют, это тот, кто создал весь этот мир. Теперь дальше. А почему же такое преклонение перед учителем на Востоке? Почему берут среднестатистического какого-нибудь гуру и давай перед ним там поклоны отбивать? Вообще на Востоке вот это вот, как бы, вот это вот, знаете, чисто такое как бы восточное или азиатское преклонение перед вышестоящими, ну, в хорошем смысле слова, не в плохом, оно уже вошло, что называется, в поговорку. Вопрос, а почему же один вменяемый человек начинает поклоняться другому вменяемому человеку? И почему это происходит? Существует такой очень серьезный закон. Этот, кстати, закон, в общем-то, красной нитью проходит через, допустим, тантра-йогу, через йогу влюбленности, через йогу союза. Если человек хочет видеть абсолюта через ту или иную форму, то абсолют в своей милости проявляется через ту или иную форму. Если юноша, который влюблен в свою девушку, хочет видеть Абсолюта в форме, ну так сказать, саму богиню, создавшую весь этот мир, и начинает видеть в ней, ну то есть вот начинает интерпретировать все ее поступки, все ее дела, как если бы это была богиня, то очень интересная вещь иногда случается, то действительно богиня начинает проявляться через тело этой девушки. Девушка может об этом даже, кстати, не догадываться на первых порах, но потом она действительно становится богиней. Есть красивый такой афоризм, что Абсолют или вся высшая реальность подобна воде. А наше желание увидеть Абсолют подобно холоду. И вот мы этим холодом из этого океана воды можем заморозить какую угодно форму, которую мы хотим видеть. И на этом построена тантра-йога. А в тантра-йоге, когда, значит, мужчина и женщина взаимодействуют, взаимодействуют, да как угодно, хоть в постели, хоть в жизни, то если они практикуют тантру, то каждый из них считает своего партнера не просто человеком, человека нет, человек исчез, а проявление самого высшего абсолюта. И чем больше он будет считать, тем в большей степени абсолют начнет проявляться. Если юноша встретил девушку, девушка всем хороша, но вот какие-то качества в ней ему, не совсем, в общем-то, подходят. Но если он вот этими методами, йоговскими методами, тантрическими методами, с применением таких мощных инструментов, как мантра-йога, как визуализация тела божества, не буду всех перечислять, как ньяса-йога и так далее и тому подобное, начинает видеть в ней абсолютную богиню, девушка становится абсолютной богиней, она раскрывается. Почему? Да потому что в каждом из нас это заложено. Это не принесенное извне, это не придуманное, это, знаете, это, я помню, вот эти все аутогенные тренировки, да. Ну, если что-то не так, присядь себе и повторяй, что это так, и поверишь рано или поздно. Невозможно, чтобы это случилось там, где этого нет. А так как в каждом из нас есть частица Абсолюта, эта частица Абсолюта начинает проявляться соответствующим к нему отношением. Поэтому на Востоке это очень прекрасно понимали, и тема учителя очень священна, что если ученик почувствовал учителя, то своим отношением к учителю, даже если это самый последний проходимец, вот я на этом хочу сделать огромнейший акцент, это может быть человек, который вообще ничего не разбирается, но само отношение ученика заставляет проявляться учителя через любую форму, даже через форму проходимца, который объявился великим учителем, а на самом деле, в общем-то, ну знаете, сейчас в Индии полным-полно, это стала же мекка такая вот, полным-полно, не хочу сказать псевдо-гуру, да, но спрос порождает предложение. Если тысячи людей из Запада приезжают с толстыми кошельками и ищут учителя жизни, то понятно, что тут же они вдруг откуда-то находятся. Как только, значит, хруст зеленых бумажек там, или я не знаю, чего у них, так сразу же учителя находятся. И на первый взгляд парадокс, а как же быть? А парадокса никакого нет. На самом деле ученик делает учителя. Если ученик видит в любом человеке учителя, этот учитель в нем проявляется. Значит, и вот здесь я возвращаюсь к этому афоризму. Он придет через образы и тела разных мужчин и женщин. Распознай его. А теперь другой вопрос. Ну ладно, много людей, которые учат уму нас разуму. Один учит одному, другой учит другому. Как из них-то выбрать, кто из них, значит, учитель, а кто не учитель? Вот это самый сложный вопрос, ответа на него нет. Есть только лишь один критерий. Если вы вдруг почувствовали, вот что-то у вас там внутри, там, значит, вот в резонанс впало, да, вот что-то, вот, знаете, вот как у собаки есть нюх, вот какое-то что-то такое вот запредельное завибрировало, значит это учитель. Другие критерии, он может быть умным, может быть глупым, он может там наизусть санскрит вам выдавать просто целые там куски из каких-нибудь текстов.
Может быть, даже совершенно не разбираться в санскрите. Может быть, очень уважаемым. Может быть, абсолютно неуважаемым. Ничего для вас лично не будет критерием того, что он ваш учитель. Я подчеркиваю, лично ваш учитель. А более того, если же вы чувствуете, ну, бывает так, что вот гуру всеми признанный, все замечательно, все чудесно, а вы вот сходите в соприкосновение, вот все замечательно, но вот что-то не хватает. Вот все нормально, но вот, и все вокруг говорят, что он великий учитель, а вы как-то вот в резонанс не впадаете. Значит, есть возможность остановиться и подумать. А, только лишь ваша интуиция вам подскажет. Значит, к чему я это все говорю? Сейчас народ стал ездить в Индию огромными косяками. Раньше это была экзотика, раньше это дорого стоило и, в общем-то, было непопулярно. Сейчас это очень хорошая вещь, и с каждым годом все больше и больше людей там появится. Какое бы мое предложение или пожелание, что лучше лишний раз поклониться какому-нибудь пройдохе, который называет себя учителем, чем хотя бы один раз не поклониться действительно истинному учителю. Ну, я образно говорю, поклониться, то есть как бы с уважением относиться. Вот, поэтому есть такое беспроигрышное правило. Беспроигрышное правило. Назвался человек учителем? Откуда я знаю? Он действительно, наверное, учитель. Я считаю, да, учитель. Ну, сам назвался. Я вижу, что люди называют его учителем. Да, я верю. Вот любой человек приходит, говорит, я учитель, да, я верю. Или там кто-то ко мне приходит, вот приехал великий там, значит, адепт тайных наук и так далее и тому подобное. Я верю. Почему? Ну, если моя искренняя вера заставит, даже если он пройдоха, проявиться через него истинного учителя абсолюта. А если же он действительно истинный учитель, так я вообще ничего не потерял. А, то есть вот это такой как бы небольшой как бы кодекс чести, что никто вас не заставляет бросаться на шею там, первому попавшемуся гуру и значит, валяться у него в ногах и говорить, значит, даруй мне знания, там, или как у нас. У нас же обычно представляют учителя, седобородый гуру такой, значит, его на паланкине куда-то несут, он, значит, дети мои, я вас буду учить жизни. Ну, и представление о Востоке наше западное. А, и хорошо. И вот такой, другой. Но всегда, лишний раз лучше поклониться такому, чем один раз не поклониться действительно истинному учителю. Это к вопросу, иногда целые там столько копий поломано, а вот там, значит, такой-то с вами истинный учитель, а вот такой-то не истинный учитель, а вот этот правильно учит йоги, а вот этот ничего в йоге не понимает. Вот я спокойно засыпаю, спокойно просыпаюсь, у меня в жизни нет таких мучений. Кто истинный учитель, кто не истинный учитель. Я считаю все истинные. Все, на этом вопрос закрыт. Но это не значит, что я начну перенимать методы и, допустим, учиться у первого встречного. Я потрусь, значит, вокруг, я посмотрю, что, чего, как. Я присмотрюсь к учителю. Учитель ко мне присмотрит. Потому что, ну, учитель тоже так вот, много народу проходится, в общем-то, совершенно случайно. Хотя, как говорят, не бывает случайных встреч в этом смысле. И затем, если во мне что-то внутри сработает, что вот какая-то вибрация, я даже не знаю, это невозможно уловить, высказать языком это невозможно, но каждый это всегда однозначно чувствует. И вот если оно пошло, да, я буду у него учиться. Теперь следующий момент. На Востоке принято всячески уничижаться перед учителями. То есть валяться в пыли, там, ногу на голову ставить его, там, целовать его след там, и прочее. То есть что у западного человека вызывает, ну как бы вам сказать, несколько недопонимания. Ну действительно, это не в нашей культуре, не в нашей традиции. Такое вот совсем ну, как бы раболепное отношение. А на Востоке нет, на Востоке это нормально, на Востоке наоборот, это почетно, это вообще-то 5 баллов. Это вот так и надо себя вести, это считается хорошим тоном. И вот здесь мы сталкиваемся с одной из самых страшных проблем, в результате которой йога исчезает, и в результате которых я вот сейчас сижу перед вами и здесь пытаюсь хоть что-то говорить. Йога исчезает с такой скоростью, я не знаю, говорят там льды где-то там тают и мировой океан поднимается. Вот йога исчезает быстрее, говорят там каждый год исчезает сколько-то редких видов животных, птиц, растений из-за деятельности человека. Юга еще быстрее исчезает. Вопрос очень жесткий. У нас совершенно разные культуры. Мы абсолютно не понимаем, мотивов и поведения друг друга. То, что у них на Востоке считается нормальным, у нас кажется неприемлемым и вызывающим. Я знаю огромное количество людей, которые, помните, вот были когда первые волны, когда люди там начинали там наряжаться как индусы, вести себя как индусы и так далее. Но они только первый раз столкнулись с восточной культурой, настолько им это все понравилось, что они приехали сюда и здесь начали обматываться, значит, ну, в общем, все вот эти вот нормы поведения, мужчины сидят кучкой в одной стороне, женщины сидят кучкой в другой стороне, не дай бог они пересекутся. Ну это восточная традиция. Она не имеет никакого отношения к Западу. Более того, она не имеет никакого отношения к йоге. И вот такая попытка перенести экспорт культуры. Вот я не знаю, я наберусь наглости, но вообще на самом деле достаточно долгий опыт показывает, что вот такие моменты не работают. Попытка построить здесь жесткий монастырь по образцу Тибета или ашрам по образцу Индии заранее обречены на провал. У нас другие условия. Но это вовсе не значит, что йогу мы не должны изучать. Мы должны изучать йогу, но мы должны практиковать йогу, мы должны выработать свои собственные условия жизни. И вот в этом самая большая проблема. Надо с одной стороны знать традицию, культуру Индии, йоги, значит, на Востоке, с другой стороны, быть современным человеком, вменяемым, понимать, что как на тебя будут смотреть, в общем-то, окружающие. То есть, если же мы пытаемся полностью копировать поведение, значит, вот там, как на Востоке, еще раз и еще раз, к сожалению, статистика показывает, что такие образования очень мало живут, они разваливаются, и йога еще быстрее исчезает. Так вот, вернемся к учителям. Вот сколько мне приходилось встречать действительно людей, которых я называю учителями, хочу поделиться с вами таким наблюдением. Все они были абсолютно вменяемые люди. Они прекрасно понимали ситуацию. Они обладали великолепным чувством юмора. Они очень хорошо ориентировались во всех даже сложных таких психологических моментах, нюансах. Они вот это были вменяемые люди. А с другой стороны, они были очень просты в общении. Ну, грубо говоря, можно было подойти, похлопать по плечу и спросить, ну как дела? Совершенно нормально вам ответят. То есть, вот что меня поразило, меня больше всего поразило, это вменяемость. И когда я вижу иногда попытки, как-то сыграть вот на таком восточном колорите, то есть я просто для себя понимаю, что вот у нас в подсознании мы как бы себе представляем гуру такого действительно там седобородого старца, а настоящему учителю ничего не надо. Он, во-первых, самодостаточен, он очень добрый, он наше колено преклонение перед ним, значит, лобызание его стоп, вот ему, вот, прошу прощения, до фонаря. Ему оно не надо. Ему не надо ни деньги, ни власть, ни слава, вообще ничего не надо. Единственное, что их отличает, вот, истинное желание помочь. Почему? Это вот знаете, как вот есть такой термин сострадание. Потому что он просто видит, что вот он сам делал такие же ошибки, которые, допустим, делаю я. И он мне говорит, не делай этих ошибок, а вот есть более разумный, так сказать, алгоритм поведения. Вот это единственное желание помочь, больше ничего. И это следует помнить, когда вы действительно читаете, это многих очень шокирует, смущает, опять же, жизнеописание многих восточных учителей, как там бедные ученики вокруг них там бегают, прыгают, пылинки сдувают там, и так далее, и так далее. Так вот, истинному учителю это все равно. Абсолютно все равно. Вот из этой позиции, из этих концепций надо и понимать, кто же и что, так сказать, представляет из себя учитель. Теперь дальше. Учителя, вот под понятие учителя, есть очень сложные такие вещи, с которыми мы даже с трудом можем можем с трудом как бы себе даже представить, но это просто реальность на Востоке. Дело в том, что, как правило, они все обладают тем, что...